Привет! Ты слушаешь «Офер во вложении». Это подкаст об особенностях работы и корпоративной культуры разных компаний. Я приглашаю сотрудников известных компаний и задаю им те вопросы, которые ты стесняешься задать на собеседовании. И сегодняшний выпуск посвящен публичному акционерному обществу «Газпром», именно той самой, благодаря которой сбываются мечты. «Газпром» держит очень высокие позиции во всех рейтингах работодателей на протяжении нескольких лет и на самом деле не так уж много делает для того, чтобы быть на вершине этих рейтингов работодателей. Сегодня у меня в гостях Аня. Аня уже некоторое время работает в «Газпроме» и поделится своим опытом. Аня, привет!
Привет, привет!
Аня, расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь в «Газпроме» и как давно ты туда устроилась?
Ну, моя должность официально называется «Главный эксперт». Это мало говорит о сути моей работы. Работаю я там 2 года. Есть такое... департамент, который занимается деятельностью на международных рынках. Ну, то есть мы знаем, что компания «Газпром», она не только у нас внутри страны много чего делает, но и за рубежом у нее много разных интересов. И вот я работаю непосредственно в той команде, которая реализует проекты за границей. Ну и так как у меня экономическое образование, я умею считать цифры, вообще моя основная функция заключается в том, чтобы искать возможные инвестиционные проекты, оценивать их эффективность, их потенциальную прибыльность, ну и, соответственно, пытаться их как-то реализовывать внутри компании.
То есть ты такой проект-менеджер в формате международных инвестиций «Газпрома». Что-то типа того?
Типа того, да, похоже на то.
А как строится твоя работа? То есть ты работаешь в команде или ты больше индивидуально реализуешь все эти проекты?
Ну, смотри, компании основной продукт, который она реализует, это природный газ. Соответственно, газ бывает трубопроводный, который по трубам идет, а есть жиженый. Ну, это обычный трубопроводный газ, который охлаждают очень сильно, он превращается в жидкий, и в таком состоянии его можно доставлять куда угодно, даже туда, где нет труб и вообще ничего нет. И, соответственно, моя команда, она сосредоточена вот на таком виде газа, на жидком. И наша как бы основная задача заключается в том, чтобы продажи такого газа как можно сильнее увеличить. Если спускаться еще чуть ниже, то мы знаем, что основные потребители газа — это компании, которые занимаются генерацией электроэнергии. Соответственно, моя небольшая команда, я и мой руководитель, мы ищем интересные рынки. В первую очередь они интересны тем, что там, например, очень высокий спрос на электроэнергию, это развивающиеся страны или какие-то страны, где ну, очень высокая зависимость от нефтепродуктов, и им бы хотелось перейти на что-то более экологичное или дешевое. И, соответственно, мы ищем такие рынки со спросом, и пытаемся там найти проект именно в сфере генерации, где можно, например, построить новую электростанцию на газе и, соответственно, туда направить наше национальное достояние природный газ в жиженном виде. И, соответственно, в чем моя работа заключается? Нужно, во-первых, определить регион. Дальше нужно определить конкретную точку в регионе, да, рынок, где будет спрос на энергию. Потом нужно определиться с потенциальными партнерами, которым может быть тоже интересен подобный проект. Дальше инициировать переговоры. Ну и, соответственно, затем сформировать какую-то там плюс-минус драфт концепции, что это будет, какой актив, как он будет функционировать, какие объемы там газа нужны, какие объемы электроэнергии он будет генерить. И, соответственно, после этого мы пытаемся эту концепцию протащить внутри группы компании «Газпром», убедить всех, что нам это очень нужно и что вот мы хотим во все это влезать. Ну, вот примерно так. Почему вообще я оказалась в «Газпроме»? Это довольно, ну, как бы банальная история. Не было каких-то, ну, невероятных со мной случайностей. Я просто работала до этого в Москве в компании, у которой очень много электростанций. Ну, и так как у меня довольно неплохой опыт в сфере электроэнергии. Я довольно долго работала в этой компании. Мне захотелось чего-то более интересного, потому что, ну, как бы все, что можно было сделать в предыдущей компании, мне кажется, я сделала. И мне захотелось чего-то более какого-то для себя челленджа. Мне захотелось выйти за пределы России. И, в общем, я обновила свое резюме на HeadHunter. Вот. И мой нынешний руководитель увидел мое резюме, вот, написал мне и предложил пообщаться.
А расскажи подробнее, как проходил процесс отбора?
довольно сложно.
С чего все началось? Вот он тебе предложил пообщаться.
Да, начнем с того, что процесс занял плюс-минус полгода. Начался он, да, с того, что мой руководитель написал мне письмо, ну, нынешний руководитель, я имею в виду, тогда мы не знакомы были. Написал, что вот я, типа, из компании ПАО «Газпром», мы ищем человека с похожим опытом, может быть, типа, пообщаемся. Я тогда искала работу, честно говоря, мне как бы вообще «Газпром» не интересен был как таковой. Но я такой человек, я считаю, что собеседование — это супер крутой источник информации, это вообще супер всегда классно пообщаться с людьми. И я такая, да, конечно, давай пообщаемся, но я работала в Москве, а он в Петербурге, и я говорю, я ничего не могу предложить, кроме как телефонный звонок. И мы с ним созвонились, он послушал, что я умею делать, какой у меня опыт, он сказал, да, типа, все классно, интересно. Ну, у нас очень длительный процесс отбора, поэтому, ну, типа, если вам интересно, то давайте дальше продолжим общение. Я такая, ну окей, давайте продолжим. И после этого у меня было еще интервью с каким-то наемным HR-ом. То есть там было понятно, что женщина, она из какой-то прям именно HR-компании. Мы с ней общались тоже про мой опыт, про мое образование. Потом у меня был какой-то их внутренний HR, который именно работает на вот этот департамент с ней. У меня тоже было интервью, но мы с ней, значит, общались по скайпу. И, наверное, это было все из дистанционного общения. Потом, через какое-то время, я поехала на собеседование в Петербург, и у меня за этот день было еще, наверное, 3-4 собеседования. Я общалась с руководителем моего нынешнего руководителя, с руководителем руководителя моего нынешнего руководителя. А еще я пообщалась с мальчиком из, ну, отдела кадров, да, это называется, ПАО «Газпром», с его руководителем, тоже там из отдела кадров, с внутренним HR-ом департамента я пообщалась. Я хочу отметить, что вот, ну, в моей профессии, как там человека, который разбирается в финансах, в принципе, довольно нормально спрашивать какие-то там формулы, что как считается там, ну, какие-то там концепции в финансах выяснять. Тут вообще такого не было. Все вопросы были довольно такие... Ну, больше спрашивали про опыт и, ну, про то, где я училась. Короче, в общем, не было чего-то такого, чтобы прям пытались оценить какой-то бэкграунд больше... Больше, мне кажется, вопросы были вот относительно того, какой я человек. Вот.
То есть больше смотрели на твою личность?
Да, ты знаешь, ну, у меня сложилось такое впечатление, что больше интересовало именно, ну, я как человек. Это, может, моя какая-то мотивация. Я помню, что на одном из собеседований с кем-то из HR-ов мне задали такой вопрос. Аня, нам не интересно, почему вы хотите у нас работать? Это и так понятно. Скажите, почему мы должны вас нанять? Очень самоуверенный подход у них. Да, очень. Ну и вот после этого дня собеседований мне прислали кучу каких-то анкет, где нужно было заполнить вот эту вот всю информацию про то, кто ты, что ты, кто твои родственники, где ты работал, где ты учился. И потом меня еще, короче, месяц или 3 месяца проверяла служба безопасности их внутренняя. При этом еще, что интересно, они мне попросили дать контакты моих каких-то бывших коллег, чтобы они могли дать какую-то рекомендацию на меня. Мне это объяснили тем, что, в принципе, их внутренняя служба безопасности довольно хорошо может добывать информацию, но чтобы они не были однобокие, они хотят, чтобы я предоставила контакты людей, которые могут про меня что-то хорошее сказать. Ну, меня тоже это позабавило. Вот, я дала контакты своих бывших коллег. Вот, коллеги мне потом рассказывали, что им действительно звонили. Вот, они рассказывали что-то про меня. Ну, в общем, это довольно интересно. Я просто до этого с таким ни разу не сталкивалась тоже.
Ну, я тоже с таким не сталкивалась. Это прям... Служба безопасности, она, получается, тебя несколько месяцев проверяла.
Прям не один месяц, это было очень долго. Вот, они мне что-то еще несколько раз звонили, уточняли, какие-то там, может быть, даже переспрашивали чуть ли не ННН, там, компании, в которых я до этого работала. То есть довольно детальная была проверка, вот. И интересное еще было то, что после того, как я, значит, приехала к ним на один день пособеседоваться, они меня спросили, какие у меня зарплатные ожидания. Я говорю, ну вот я сейчас получаю столько, ну, мне там, допустим, интересно получать там, условно, в 1,5 раза больше того, что я получаю сейчас. И плюс они мне сказали, что если ты будешь приезжать в Петербург, то, ну, мы тебе не будем никакой давать никаких средств на релокейшн, то есть это все за мой счет.
То есть они никак не поддерживают переезд?
Ну, типа, там никакого жилья мы тебе снимать не будем, ну, просто ты сама переезжаешь и, типа, сама работаешь. Я такая, ну, понятно. А, ну, и, в общем, я говорю, вот я хочу как минимум в 1,5 раза больше того, что я получаю, и мне сказали, ну, да, типа, это, ну, ты в рынке, все понятно, но мы тебе не будем говорить, какую мы тебе предлагаем зарплату. Я тоже немножко удивилась, я сказала, но вообще в целом-то я узнаю, сколько мне будут денег платить. Мне сказали, да, ты узнаешь, когда будешь подписывать трудовой договор. Ну, в целом, как бы, это довольно странно, но когда, ну, речь идет о компании «Газпром», наверное, можно быть уверенным в том, что, ну, тебе не предложат какие-то деньги, ну, за которые ты не согласен работать.
Но тебе в итоге предложили деньги, которые были выше твоих ожиданий?
Да, да, но, наверное, не так, чтобы очень сильно. То есть мы действительно обсудили мой будущий оклад уже там в самом конце, когда там речь шла о том, чтобы готовить для меня трудовой договор, который я должна подписать. Я даже могу сказать, что мы, возможно, у нас был какой-то элемент торга с представителем отдела кадров. Потому что, мне кажется, просто я сказала сумму. Потом они посмотрели на мои справки НДФЛ и такие, а, ну да, ты действительно много там получала, ну окей. Вопрос был решен, так скажем.
А когда ты приезжала вот на дневную серию собеседования в Питер, тебе как-то помогали с дорогой там, или ты за свой счет это все делала?
Нет, я все это делала за свой счет. Ну, в целом, как бы, не так, чтобы какие-то там супербешеные деньги. Я просто в один день утром прилетела, вечером улетела, ну, как, ничего такого.
Ну, то есть они вообще никак не помогают, да, получается, с переездом, и больше нацелены на кандидатов, которые именно там в Питере, наверное.
Здесь нужно пояснить. Я думаю, что первый момент, они не нацелены на то, чтобы кого-то уговаривать на что-то, они просто говорят, вот мы такие жесткие, либо вы, короче, all in, либо вы уходите, вот. Ну и дальше ты как бы сам разбираешься со всеми трудностями, которые возникают. По поводу нацеленности на тех, кто в Питере или на тех, кто в Москве, ситуация такая. Большая часть сотрудников, она в какой-то момент была перевезена из Москвы в Петербург. И очень многие получали за переезд компенсацию финансовую, там у них была какая-то relocation оплата, там, чтобы люди переехали туда-сюда. Но это было до какого-то момента, и после какого-то момента было принято решение, что все, все остальные, кто так или иначе переезжает из какого-то другого города, они делают это за свой счет. Политика была такая, что до какого-то момента всех перевозили за счет компании, и после какого-то момента это уже, как бы, получается, на совести того человека, который принял решение переехать. Вот так.
Ну да, так, наверное, это все больше в культуру компании завязано, да, получается. Это ведь еще, ну, наверное, такая жесткость, она отображается не только на процессе отбора, а, может быть, ты ее чувствовала и в ежедневной работе.
Ну, по поводу жесткости, смотри, это просто такой стиль, в принципе, мне кажется, характерен для многих организаций в России, около государственных. И все супер, как бы, боятся тех, кто там супер важные начальники. И что еще важно, что не поощряется, как бы, проявление инициативы. То есть все сотрудники, они, как бы, это очень утрировано, но просто чтобы смысл, да, донести, что все сотрудники, они такие глупые и ничего не знают, вот, они ждут, пока начальник им, ну, какую-то там директиву сверху спустит, и они будут сидеть и ее исполнять. Это, в принципе, довольно, ну, стиль такой российский во многих у нас организациях, и в «Газпроме» это тоже есть, и я думаю, во многом вот эта вот сложная система отбора, она как раз обусловлена вот этой вот стилистикой, которая у нас в стране есть. Но, я не знаю, ПАО «Газпром» — это огромная компания, там, вот, в самом этом публичном акционерном обществе работает, мне кажется, порядка, там, может быть, 3000 человек, если не 5. То есть это очень много людей, и говорить о том, как у каждого там происходит процесс взаимодействия с руководством, я, конечно, не могу. Но касательно, ну, той среды, в которой я работаю, у меня довольно все адекватные. Все ребята, у всех высшее образование, все из топовых вузов, все, как бы, понимают, что происходит там в России, что происходит за рубежом. То есть я так могу сказать, что это профессионалы своего дела, но при этом, да, все, как бы, работают в жестких рамках. Я бы не сказала, что это такая среда, где поощряется инициатива.
Ты когда переходила в «Газпром», если вспомнить те ожидания, которые у тебя были, и с, ну, теми реалиями, которые ты встретила, встретила уже в «Газпроме». Видишь ли ты какие-то различия и насколько там оправдались твои ожидания?
Мне было понятно, что государственная компания — это, конечно, своеобразная вещь, и что мне будет тяжело, потому что я все-таки не очень люблю эту бюрократию, вот. Но меня очень сильно подкупило то, что меня звали на международные проекты. Просто до этого я почти 4 года я проработала именно с активами в России, и мне уже, честно говоря, хотелось чего-то поинтереснее, посложнее, и вот меня позвали именно заниматься международными проектами в разных странах. И я подумала, что это очень классный опыт, во-первых. Во-вторых, эта компания большая, так или иначе, этот опыт, он, в принципе, на рынке как-то, да, наверное, оценится. Ну и плюс я подумала, что даже если мне не понравится, я заработаю денег и, типа, всегда смогу найти себе какое-то альтернативное место работы. Ну и еще подкупила, конечно, коллеги, да, с которыми я собеседовалась, что они довольно как бы грамотно говорили о том, что они делают. Ну, это вот были мои ожидания, да, и то, что меня зацепило. На деле все оказалось чуть иначе, в плане того, что, конечно, очень много процедур всяких бюрократических, в том числе. Дело тут не в том, что это какая-то там супербюрократия, просто дело в том, что очень много людей работает в компании, и у каждого есть свой голос. И нужно, если ты что-то делаешь, нужно сделать так, чтобы тебя там все услышали, все с тобой согласились. И поэтому этот процесс общения между собой и получения каких-то там одобрений, да, он довольно длительный. И очень сложно через все это пробраться и увидеть какой-то результат. И меня, ну, больше всего, наверное, расстраивает, что довольно тяжело каких-то добиться результатов. И еще мысль была, что там очень интересно, то есть все процедуры, они описаны в документах во внутренних, везде есть какие-то регламенты, правила и так далее. Вот. Ну и как бы если делать все по правилам, то все очень долго, длинно и тяжело. Но при этом какие-то решения могут приниматься довольно быстро и там, не то чтобы в обход, но всех там правил и регламент, но типа с супер убыстрением этих процедур. И это очень часто зависит от того, там, есть ли какая-то политическая воля на принятие того или иного решения. Если эта воля есть, если этот проект кому-то нужен, то типа там все очень быстро произойдет. Но таких проектов немного, и они случаются как-то очень всегда типа внезапно.
Расскажи, пожалуйста, а как ты взаимодействуешь с коллегами? Ну, то есть, насколько я понимаю, у «Газпрома» очень специфичная корпоративная культура, и там все предыдущие выпуски, которые у меня были в подкасте, да, они были более про западные компании. Так будет очень интересно узнать твой опыт.
Смотри, ну, во-первых, нужно отметить, что в «Лахте» сейчас никто не сидит, потому что там идет ремонт, и пока что башня пустует. И из-за того, что нету единого места, все люди сидят в куче разных бизнес-центров по Санкт-Петербургу. И эти бизнес-центры, они как бы разбросаны. Нет какой-то единой точки притяжения, а коллеги могут находиться вообще где угодно. Соответственно, как бы я не могу говорить за всех, вот. То есть у всех все довольно индивидуально, потому что я говорю, много бизнес-центров, много локаций, много разных там отделов, департаментов. И на самом деле вот когда мы говорим про корпоративную культуру, очень сильно все еще зависит от того, ну вот как бы в какой среде ты находишься, как там принято. Мне повезло, потому что мне кажется, у нас довольно прогрессивный департамент, в котором я работаю. Там все довольно молодые, и как бы, ну, знаешь, знают английский, понимают, что в мире происходит. Ну, просто у нас работа такая, ну, нам нужно понимать, что происходит на рынке глобальном имеется в виду, да. Нам нужно быть в курсе событий, нам нужно поддерживать связи с иностранными партнерами из других стран, из других компаний. То есть это такая работа, которая предполагает очень много общения, в том числе с иностранцами. Поэтому люди довольно все такие демократичные, вот, у нас, мне кажется, особо не принято друг друга называть на «вы». Я думаю, что на самом деле мне еще прям очень сильно повезло, потому что я видела, что есть люди, которые друг друга на «вы» называют. Ну, у них там, видимо, как-то внутри принято, вот. Но это, ну, как бы не моя история, у меня такого нет. Мы общаемся, да, как бы на «ты», довольно без каких-то там особых, там, какого-то особого пиетета, вот, да, мы можем там что-нибудь обсудить, не знаю, там, кто где там поужинал, в какой там, не знаю, бар сходил, то есть все так довольно изи. Сидим мы все так довольно изолированно, у всех есть такие небольшие кабинеты, где сидят там по 2, по 4, там, по 6 человек, вот, ну, то есть нету open space'ов как таковых. Есть такие небольшие кабинеты, где сидит какое-то количество людей. Ну, там как повезет, вот, но в целом сильно много людей обычно не сидит в одном кабинете.
То есть в основном по делам, да?
Да, 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 рассадка в основном по делам. Ну, ну, тоже, на самом деле, как получится, я сначала сидела с коллегами из другого отдела, потому что мне некуда было пристроить, вот. Но в целом, да, в основном как-то люди сидят так, как они работают друг с другом. Но при этом, да, при этом есть такие отделы, где люди обращаются друг к другу только на «вы» по имени, отчеству, вне зависимости от того, там, какой возраст у них. Но это прям сильно очень зависит, от где как принято, и это прям может различаться от этажа к этажу, условно, да. То есть, ну, там, по почте, понятно, там, по телефону, все это все там общаются между собой. Я в целом, как бы, со своими коллегами я общаюсь на «ты», потому что мне понятно, что у нас такая среда, что все к этому нормально относятся. Но когда мне приходится коммуницировать с коллегами из каких-то других департаментов, да, я все равно, если человека, ну, как бы первый раз с ним коммуницирую, я обращаюсь к нему на «вы», потому что, ну, непонятно. То есть там такая среда, что, как бы, кто-то, мне кажется, может и обидеться, если на «вы» не обратиться.
Ну да. А скажи, бывают ли у вас, не знаю, какие-то командные мероприятия, как они проходят, вот именно внутри вашей команды, и, может быть, ну, там, в целом у «Газпрома», у ПАО тоже бывает такое?
Командные мероприятия — ты имеешь в виду, типа, корпоративов?
Тимбилдинги, корпоративы, я не знаю, может быть, вы просто ходите в бар какой-нибудь питерский?
У нас бывает, у нас еще такой руководитель управления, он довольно, как бы, он считает, что у нас такой классный коллектив, нам есть о чем поговорить, и что мы все такие, типа, суперклассные. Ну и, как бы, до пандемии он старался, чтобы мы там общались, мы Новый год отмечали, там, по-моему, день рождения его отмечали, потому что он такой, вот, классно, когда можно с коллегами отметить там свой день рождения. Вот.
Uh-huh. А во время пандемии вы, получается, на удаленке работали или какой-то другой формат был?
Во время пандемии, да, все практически были на удаленке. Потом в какой-то момент было принято решение, что 5-10% человек, они будут регулярно тестироваться. Значит, это им позволит несколько раз в неделю появляться в офисе. Сейчас примерно все так же, только, например, не 10-15% людей ходят в офис, а, например, 50%. И вот эту половину людей их регулярно тестируют, и они периодически ходят в офис. Ну, как бы у нас такая, типа, часть недели ты работаешь из дома, часть из офиса, но некоторые прям каждый день ходят в офис. Ну, такое, короче, довольно...
То есть тут на усмотрение человека или для разных департаментов прописаны просто разные условия?
Ты знаешь, я думаю, что тут скорее зависит от, непосредственно от руководителя и от функции, там, насколько нужно обязательно присутствовать в офисе, там, что-то там подписывать, печатать, я думаю, вот так.
А ты, получается, сейчас на удаленке?
Я, да, я с марта, наверное, по конец июля я все делала из дома, а потом вот с конца июля я периодически, я бываю в офисе, но тоже это, как бы, получается, я не каждый день туда езжу.
А как-то повлияла удаленка, ну, так, на эффективность, может быть, команды?
Ну, нет, я бы не сказала, что она повлияла на эффективность команды. Там, как бы, все хорошо, то есть как мы работали, мы так и работаем, как мы выполняли свою функцию, мы так и выполняем, то какие-то презентации рисуем, кому-то там что-то шлем. В целом, не могу сказать, что-то сильно стало хуже. Как бы из-за того, что вся моя работа заключается в компьютере, то в целом мне, в принципе, без разницы, где ее делать, и у меня довольно неплохо с самодисциплиной, то есть я понимаю, что мне нужно что-то сделать, и я, как бы, пока это не сделаю, я не начну там заниматься чем-то, чем мне не стоило, например, заниматься, да, условно, вот. Ну и, как бы, мой руководитель тоже довольно неплохо с этим справляется, вот, и я, как бы, не вижу каких-то прям супер негативных последствий. Ну, единственное, как бы, что меня поразило во всей этой истории, то, что когда случилась пандемия, карантин, ну, и нам сказали, что вы теперь работаете из дома, Вот. У кого-то были до этого момента корпоративные ноутбуки, а у кого-то их не было. У меня, например, не было корпоративного ноутбука. Я такая говорю, вы знаете, у меня дома компьютер, у него маленький экран, а мне с моими супер большими Excel-файлами не очень удобно. И было бы клево, если бы мне кто-то дал корпоративный ноутбук. Ну, корпоративный ноутбук мне никто не дал, и сказали, что они закончились, или я не знаю, что там у них случилось, но в итоге разбираться с вопросом оргтехники мне пришлось самой. Ну, то есть я нашла себе другой компьютер, обеспечила себя рабочим местом и так далее, но моя компания к этому никакого отношения не имела, и это очень странно, мне кажется.
Ого, правда, и компьютер из офиса тоже нельзя было забрать?
Конечно же нет.
Блин, реально странно.
Да, очень странно, но так.
Ты, получается, 2 года сейчас работаешь в «Газпроме». Как насчет карьерного роста? Как это вообще устроено внутри? То есть какие у тебя могут быть перспективы сейчас, спустя 2 года? Мне кажется, 2 года — это уже хороший срок такой на позиции, пора бы куда-то двигаться.
Интересный вопрос. Я, честно говоря, не особо думала на эту тему, потому что я как-то и не сильно себя ассоциирую, с карьерным ростом внутри «Газпрома». Или как-то у меня это, в принципе, история, когда случилось, я думала, что, попробовать, посмотреть, как там получится. В плане карьерных перспектив, я так понимаю, что есть более начальные позиции, это что-то типа специалиста, ведущего специалиста, просто эксперта, там есть какая-то еще градация начальных позиций, дальше эксперт, главный эксперт, там ведущий эксперт, и дальше следующая ступенька по карьере, она называется замначальник отдела, дальше начальник отдела, дальше начальник управления, замначальника департамента, начальник...
Ой, очень, очень сложно.
Да, очень сложно.
Как ты все это помнишь?
Да, я что-то получилось мне запомнить. То есть, в целом, дальше предполагается, что карьерный рост он должен быть, внутри твоего отдела, а дальше, получается, нужно становиться начальником отдела, а начальник отдела, я так понимаю, это уже кто-то, кто руководит непосредственно людьми, которые в твоем отделе работают. Наверное, можно неплохо вырасти в «Газпроме». Например, руководитель моего руководителя, который, начальник управления, он довольно долго там работает, и он сильно вырос за то время, пока он там работает, и он очень хорошо изучил структуру изнутри, и у него там много знакомых, это очень сильно помогает какие-то свои решения продвигать. То есть, безусловно, рост есть, но это вопрос цели. У меня, например, никогда не было цели, что я хочу остаться в «Газпроме» до пенсии и стать каким-то суперначальником. Для себя этот трек не рассматривала особо. Мне не сильно интересно. Я просто шла за опытом, за какой-то денежкой, за лейблом «Газпром». Я там поработала, у меня есть этот экспириенс. Безусловно, я вокруг себя вижу много людей, которые строят карьеру, которые хотят развиваться, чего-то добиться. Просто если мы говорим про «Газпром» как про карьерный путь, нужно понимать, что это очень такая социально ориентированная компания, то есть супер широкая ДМС, какие-то есть льготные программы ипотеки, какие-то поддержка семей, детей. Тут это все оно есть, и если человек нацелен на то, чтобы у него была семья, дети, быт, чтобы жить в одном месте, чтобы, дачу себе построить, обрасти...
такая стабильность максимально.
Стабильность, обрасти какими-то благами в одном месте и воспитывать детей, заниматься семьей — это идеальное место, я считаю. Идти туда, чтобы выйти из зоны комфорта и сделать что-то такое, что ты никогда в жизни не делал, это, наверное, не про «Газпром» история.
Ты имеешь в виду именно про рабочие обязанности, да?
Да.
Это социальный пакет, реально так назвала, чтобы он очень большой и шире, чем в даже западных компаниях. У них, наверное, еще есть какие-нибудь санатории, какие-то такие вот истории.
Да.
На Черное море всей семьей. А что тебе не нравится в «Газпроме»? Почему бы ты прям не рекомендовала там работать?
Мне не нравится, что очень тяжело каких-то реальных действий добиться. То есть можно очень долго ходить и обивать пороги с бумажками, и можно в этих бумажках написать настолько все гладко. То есть даже дело не в бумажках, а просто если прикинуть, посчитать и на бумажках нарисовать реальные цифры, которые там с почти 100% вероятностью очевидно приносят выгоду, то же это может не помочь и не приведет к последующим действиям, которые нужно предпринять, чтобы эти деньги заработать. И это как бы... Это вопрос. Если человек готов работать в процессно-ориентированной организации, у которой преобладает как бы исполнение процесса, то типа ок. Но мне не ок. На самом деле я могу там и хоть, не знаю, сутками сидеть там эти бумажки строчить, но я хочу, чтобы после того, как я написала кучу бумажек, мы пошли там, типа раскопали яму, поставили каркас и построили электростанцию. Если мне скажешь, что да, мы со 100% вероятностью через год построим электростанцию, но ты при этом целый год должна круглыми сутками сидеть и строчить там какие-то письма, окей, я готова. Ну, то есть, ну, вообще не проблема. Но если я буду целый год строчить бумажки, да, кому-то какие-то письма слать, что-то там, какие-то протоколы записывать, и при этом через год не будет никакой станции, и через 2 года не будет, и через 3 года не будет, то как бы какой смысл во всем этом?
Угу. Ну да, получается, что часто твоя работа в стол уходит.
Да, да. Но, как бы, буду честной, когда я устраивалась к ним на работу, мне коллеги говорили, что да, мы такая организация, у нас все медленно, мы, типа, ориентированы на процесс. Ну, я понимала, я до этого тоже, у меня был опыт работы в государственной компании, я такая понимала, да, что действительно, вот, госкомпании, они работают медленно, у них все довольно процессно. Но я подумала, что раз я все это понимаю, я понимаю, что это игра, как бы, в долгую, что я быстро не увижу результат. Но я уже, как бы, 2 года проработала, и я понимаю, что ну, это в какую-то очень долгую игра. Так надолго не готова.
Такой вопрос у меня. Вот мы говорили про карьерный рост с тобой, про то, что ну, именно в твоем отделе достаточно сложно вырасти. А вот с точки зрения, я не знаю, если вот взять такой overview на весь ПАО «Газпром», да, а есть ли какие-то, не знаю, HR-инструменты отдела кадров, которые позволяют сотрудникам обучаться, развиваться на своем рабочем месте, либо расти по вертикальной карьерной лестнице? Можешь ли ты что-то такое припомнить?
Да, наверняка есть. Я просто не могу сказать, что я... в чем-то подобном участвую. Действительно, есть ежегодное обучение. Там сотрудников как-то стараются повышать их квалификацию, направлять их на какие-то отраслевые конференции, мероприятия, обучение. Плюс там есть какие-то еще внутренние курсы. Есть платформа для онлайн-обучения, какие-то там внутренние курсы, которые и офлайн проходили раньше, сейчас не знаю, как там все это будет. Есть еще, да, какие-то там внутренние программы развития специалистов, мне коллеги рассказывали, я просто сама не знаю, как это работает. Но что-то действительно есть. Я думаю, что это что-то действительно позволяет какой-то получить карьерный толчок, как-то дальше развиваться. Но если мы говорим там про слушателей, да, которые действительно заинтересованы в том, чтобы построить там карьеру. Я думаю, что самое важное — это, конечно, нетворк, да, который там происходит внутри компании, как там выстраиваются отношения с другими коллегами, что-то там успел кому-то какую-то нужную информацию передать или что-то получить. Просто, мне кажется, вообще в любых вот таких огромных организациях, где куча людей, человек, который умеет связывать вот точки, да, между собой, он, мне кажется, всегда вот правит балом. А в плане обучения, ну, тоже хотела еще добавить, что оно действительно есть, но это довольно хорошая специфическая вещь, потому что, ну вот, например, вот эта онлайн-платформа, да, я тебе сказала, я в ней поковырялась, то есть там можно все самостоятельно делать. Там были курсы такие, ну, типа, что-то там было в них полезное, а были какие-то откровенно, ну, вообще ни о чем, то есть, как бы, просто совершенно бесполезные. То есть я заходила туда, проводила несколько часов, понимала, что эти несколько часов потрачены просто безвозвратно и абсолютно напрасно. Поэтому, мне кажется, еще сильно зависит от типа конкретного человека. У меня было еще обучение такое, как сказать, внешнее, вот, где компания платила за мое обучение, провайдеру образовательных услуг, вот. Это было неплохо. Ну, типа, не сказать, что какое-то фантастическое обучение, но прикольно, да. Ну, они заплатили за меня деньги, я что-то новое узнала, вот, потом это что-то новое смогла использовать в своей работе. Ну, да, здорово, но это, опять же, сильно зависело от меня и моего руководителя, когда мы с ним посидели, подумали, он такой, ну вот это типа интересно, нам сейчас это нужно. Я такая, ну да, ну и типа вроде чуваки нормальные, я вот сходила к ним на парочку вебинаров, ну, наверное, типа можно у них поучиться. То есть как бы очень сильно зависит от того, какие ставишь перед собой цели. Если ставишь перед собой цель какого-то супер быстрого карьерного роста в Газпроме, наверное, нужно тогда делать упор на просто нетворк. Надо просто со всеми там ходить, здороваться, улыбаться, на всех встречах присутствовать и говорить, вот я там Петя, Вася, Аня, вот я там типа занимаюсь тем-то, очень приятно познакомиться, давайте там поддерживать контакт. Наверное, это самая лучшая стратегия. Всякие такие мероприятия, да, их, наверное, есть смысл посещать, но это скорее для галочки, чем для конкретная польза для какой-то.
Ну да, кажется, что во многих компаниях самая рабочая стратегия — это нетворкинг, да и вообще в жизни. Спасибо тебе большое, что пришла ко мне в подкаст. Мне кажется, что у нас получился интересный выпуск.
Спасибо тебе большое, что пригласила меня. Вот, интересно было пообщаться. Надеюсь, что кому-то поможет информация, которую я поделилась. А вообще, всем успехов и удачи в нелегком пути построения карьеры. Но от того он и веселее становится. Поэтому всем успехов и высоких зарплат. Всем пока.
Да, это точно. Это точно. Всем спасибо, что послушали этот выпуск. Обязательно подписывайтесь, оставляйте 5 звездочек в отзывах и пишите комментарии. Всем пока!